Тема дня. Традиция дергать за уши именинника появилась не на пустом месте. Как и нарекать новорожденного определенным именем. Есть свои корни и у обычая печь на день рождения торт или пирог. В старину выбору имени придавали особое значение. Более того, у каждого имени был свой праздник или день. Как 7 декабря – день именин Екатерины.
Великомученица Екатерина – одна из известных и любимых святых в России. В народе ее считали покровительницей брака и помощницей в родах. Девушки просили ее помочь найти хорошего жениха. 24 ноября по-старому или 7 декабря по новому стилю отмечали праздник Катерина Саница или Катерина Женодавица. Подробнее об этом дне, традициях празднования, а также о самом имени поговорим с заведующим отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидатом исторических наук Дмитрием Барановым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Насколько известна и почитаема была святая Екатерина на Руси?
Достаточно известно, скажем, на Руси великомученицу Екатерину почитали как помощницу женщинам при родах, да, если трудные роды, то, собственно, вот обращались к святой Екатерине, это первое. А второе, конечно же, ее вспоминали, 7 декабря отмечается день памяти Екатерины Великомученицы, или, как в народе говорят, Екатерина Санница. И вот это второе, ее народное название, говорит о том, что именно с этого дня вот официально начинали кататься по снегу на санях. Я думаю, здесь речь идет, знаете, о народной этимологии, этимологизации имени Катерина. Катерина, кататься, именем связали катание на санях, которое в русской деревне, конечно, носило такой ритуализованный характер. Потому что это, конечно же, себя показать, понравится девушкам, девушкам понравится парням. То есть выполняет такие коммуникативные функции, функции вот престижа, подтверждения своего статуса и так далее.
Еще была традиция после осеннего мясоеда, после свадьбы, показывать молодых жен, прокатившись на санях.
Да, потому что всегда вот катание в санях имело такой достаточно ритуальный характер. Вспомним масленицу, тоже связано с брачными мотивами и тоже с чествованием молодых. И есть и другое значение, это тоже связано с идеей плодородия, катания. В традиционной культуре ничего просто так, просто для развлечения не делалось. То есть все было, конечно, проникнуто и дополнительными смыслами, все было связано именно с продолжением жизни. А что касается вот родов, тут нужно иметь в виду, что в традиционной культуре роды воспринимаются как временная смерть. Логика такая, чтобы родить ребенка, нужно символически умереть, потому что меняется вот твой статус. Если это мы говорим о первых родах, была молодуха и становится мамой, матерью. Даже слово «рода» было табуировано в русской традиции. И при родах участвовал только вот повитуха, собственно, роженица, и отец, кстати сказать, который помогал при разрешении от бремени. И сами роды описывались как поход за ребенком. Опять, кстати, идея пути вот Екатерина на санях. С этим днем ассоциируется катание по снегу на санях. Но и роды же описываются как путешествие за ребенком куда-то в тот иной мир, откуда все мы с вами приходим. И про ребенка-то говорят, что его не рожают, а его находят. Его называют добыток, трофейник, найда, находка.
Интересно, трофейник.
Трофейник, ну, трофей. То есть и в реальном мире, конечно же, роды происходили где-то на территории деревни, но, кстати, не в доме. А, например, в бане или в авине, то есть в тех местах, которые в символическом плане символизируют границы миров. Именно там происходит встреча матери и ребенка. Скажем, баня, она описывает в русской культуре как своего рода антидом границы. Поэтому там и гадали, там и рожали, там и покойника обмывали, невест обмывали и так далее, колдовство передавали. Это вот в бане.
Что еще старались сделать в этот день празднования Екатерины Саницы?
Обычно к этому дню были приурочены так называемые екатерининские гуляния, а также, значит, сопровождалось ухаживанием молодых людей за понравившимися девушками. Ну, а там, скажем, строгие придирчивые там бабушки, дедушки, в общем, родители, старшие сестры, братья. Ну, они наблюдали за тем, кого катает их там сын, или с кем катается их дочь или сестра. То есть это был такой публичный смотр. И это катание, конечно, сопровождались различными песнями. Там «Что миллионку не кататься», «Лошадь вороная», «Сбруя вся под серебро», «Тальянка именная», такие типа частушек. Вот, так что мы видим здесь очень ярко выражены брачные мотивы, которыми был наполнен фольклор и обрядовая сторона Дня Святой Екатерины. Ну и, кстати, это также достаточно хорошо согласуется и с тем, что сама великомученица Екатерина в европейских странах и у нас считалась покровительницей влюбленных, прежде всего невест. И у русских, скажем, девушек поэтому в ночь под Екатерину, 6 на 7 декабря, это было еще ночью гаданий. Гадали о женихах. Вообще в русской традиции две любимые темы гадания – это любовь и смерть. Скажем, на сон, да, перед сном клали под подушку кусок хлеба и загадывали, какой будет суженый. То есть он должен был явиться во сне. Или часто ставили в воду несколько вишневых прутьев и наблюдали, если они к Рождеству зазеленеют, то гадающий в скором времени выйдет замуж. Ну и с этого дня с Екатерины Санницы начинался зимний извоз. То есть, скажем, отгуляв, мужики, скажем, отцы семейств, отправлялись в ближние и дальние города вот с своим товаром.
Дмитрий Александрович, вообще насколько было популярно имя Екатерина в России до революции?
Мода менялась тоже. То есть одно время было популярно среди элиты, во второй половине 18 века, в начале 19 века, а потом эта мода перешла уже в крестьянскую среду. Потом это вернулось опять же в город. С другой стороны, это не самая, конечно, популярная семья по сравнению с другими.
Если говорить о традиции празднования именин в России, что такое именины, день рождения, день ангела?
Все-таки в современной жизни мы в основном празднуем день рождения, да? А именины, ну, тот, кто знает, не все. Но, скажем, если мы берем традиционную культуру, то, конечно же, именины, то есть крещение, в честь какого святого тебя назвали, вот это считалось самым важным. Потому что собственные роды, физические роды, они еще как бы не указывают, что родился человек. Вообще в русской традиции до 7 лет идет борьба за ребенком. Он же не там, но еще не здесь. И до 7 лет ребенок еще как бы не совсем человек. И очень много всяких обрядов, поверий, связанные вот с таким статусом ребенка. Но еще больше он не человек, до тех пор, пока он не имеет имени. О нем даже молитву нельзя за него подать, потому что там же в молитве раб Божий. А какой раб Божий? Имени нету. Или заговор, например, тоже, скажем, от болезни. И поэтому в русской традиции вот день крещения, когда крестят и дают имя ребенку, это является настоящим рождением, потому что он становится тем, кого можно позвать по имени. И поэтому сам этот день был очень значим, потому что это как бы духовное рождение человека, приобщение вот к этому сакральному пространству, божественному пространству, культурному пространству. Интересно, как давали имя, потому что обычно, конечно, по святцам, да? Какой день будет, в честь какого святого, то имя и давали ребенку. Но на самом деле, чуть не по имени традиции, случаев, имя иногда давали в честь родственников, ну, как бы умерших, неживых, потому что имя должно быть не занятым. Но еще более поразительные случаи, когда имя не давали, а угадывали. То есть как бы ребенок приходит в этот мир уже с готовым именем. И задача взрослых, в том числе на крестинах, вот во время обряда именно речения, не дать ребенку имя, а узнать его подлинное имя.
Как они это делали?
Качали ребенка повитуха на руках, когда он рождается, и вслух проговаривали известные имена святых. И на какое имя среагирует ребенок, то имя и давали ему. То есть ребенок своим криком указывал: вот мое имя, дайте мне его. И дети воспринимались как такой ребенок, как такой, знаете, микрокосм, который сознанием в этот мир приходит, своим очень богатым внутренним миром. И зачастую до 7-летнего возраста в отношении с ребенком устраивались как диалог таких, знаете, равных партнеров. Важно не переделать, не изменить, не только научить чему-то, но важно и понять, и самому учиться у ребенка.
То есть уважительное отношение было к ребенку, но такого щепетильного отношения к понятию детства, как сейчас, не было?
Не было, пожалуй, как бы подчеркнуто, вроде бы не замечали иногда, особенно отец ребенка. Но тем не менее, скажем, до 7 лет, русской традиции, никогда нельзя было ругать ребенка, наказывать. Это считалось страшным грехом. Он еще не отвечает за себя. Вот 7 лет, когда первая исповедь, да, у ребенка происходит, и вот когда он начинает уже, у него появляется разум, когда он начинает отнести ответственность за свои поступки, когда у него появляются культурные знания, вот эти природные знания, в том числе и вещи, по поведению детей гадали о будущем, они исчезают. Но ребенка нельзя было не ругать и особенно там обзывать, это считалось особенно интересно, если мать это делает.
Традиция празднования именин, она сильно отличается от празднования дня рождения, других праздников?
Приходили ровесники в первую очередь, был стол. Если мы говорим о первых крестинах, то, конечно, была бабина каша, специальная вот крестинная каша, вот густая. Специально были всякие обряды, которые были направлены на рост ребенка, чтобы он был здоровый, красивый. Там присутствовали родители и крестные обязательно, да, это как бы такие эквиваленты, это как бы двойники такие культурные, биологических родителей. Вот. Многие действия были связаны с движением вверх. Кидали ложки с кашей, кидали прутья, тянули за уши вверх, чтобы он рос. либо отец прыгал, чтобы это как бы это движение вверх передалось его сыну.
Дергать за уши, это же у нас тоже такая традиция есть. По крайней мере, была не так давно.
Да, точно, и сейчас даже есть кое-где. Так что, видите, связано с вектором, направление вверх. Потому что вверх – это значит жить.
А то, что у нас сейчас на столе дня рождения должен быть торт, ну, как правило...
Ну, это такая городская традиция, конечно же. Торт, задавали свечи на дне рождения, да, и так далее. Городская традиция, которая, конечно, уже вошла и в деревенскую среду уже там, в 20 веке.
Но это из западной культуры пришло, вот это тоже задувание свечей?
Я думаю, да. Потому что, ну, городская культура, видите, культура элиты, это все-таки такая достаточно уже общеевропейская была. Потому что городская культура, она по определению европейская, со времен Петра Первого.
Все-таки почему так важно было угадать имя ребенка? Почему нельзя было давать имя живого родственника?
Логика такая, что каждый человек должен иметь свою индивидуальность. Обезличенность, когда человек называют одним именем, это дурной признак. То есть это фольклор, например, это классификационный признак нечистой силы. Если вы где-нибудь в тексте фольклорном встретите, что там все персонажи на одно лицо, то значит, что это не люди. Отсюда особое отношение к униформе, например, солдатской, воинской. И зачастую в бличках, в сказках, леший, он одет военную форму. Это вот тоже такая ослабленная форма обезличенности. Также отношение к близнецам или к двойням. Не такое настороженное, негативное, потому что они одно лицо имеют на двоих. Здесь мы видим ослабленную версию вот этой обезличенности. Если у тебя одинаковое имя, одно имя на двоих в семье или в роду, то тем самым ты как бы твоя личность и твоя судьба смешивается с тем человеком, который носит то же самое имя.
Насколько часто была практика называть сына в честь отца или деда? Иван Иванович, например.
Ну, это вообще редко бывало, тогда такое. Но бывают так называемые биномы, там типа Иван Иванович, да? В честь отца назвали, живого. Такое тоже есть. Но, как правило, имя должно быть незанятым. И, например, вот я, скажем, в архивном тексте, в документе, в архивном, корреспондент одного конца 19 века вычитал, это вот такой случай. Умирал дед, у него родился внук в это время. И решили этого внука в честь деда назвать. Так вот, дед выжил, а внук умер. Поэтому следили за тем, чтобы имя было не занятым, с одной стороны. Но с другой стороны, давали то имя, которое популярно в данной семье, в данном роду. Ну и до сих пор же тоже, в общем-то, зачастую бывают такие имена, которые из поколения в поколение, да, такие популярные, ограниченный круг имен, которые дают там через прабабушки, прадедушки или там дедушки, так называемое родовое имя. Вот если возвращаться к проблеме имени, то интересно и то, что в некоторых случаях, когда, например, ребенок обмерший родится, не подает признаков жизни, то его нужно, ну, хлопали там, да, чтобы он закричал. Иногда осуществлялся ритуал, который называется обряд откликания. Ребенка нужно откликнуть, чтобы он подал голос. Что для этого делали? Открывали печную трубу, и повитуха, например, она громко, значит, стучала в эту заслонку печную и кричала по имени громко, имена родителей. И считается это сильнейшим способом оживления ребенка. То есть не только важно ребенку дать имя, но важно, чтобы ребенок еще понял, кто его родители, а тем самым он понял свое место в этом мире. То есть тем самым он как бы получил ответ, кто я такой.
Дмитрий Александрович, спасибо за интересный рассказ. До свидания.
Пожалуйста. До свидания.
О традициях празднования именин, сакральном значении имен мы говорили с заведующим отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидатом исторических наук Дмитрием Барановым.
Тема дня.